Слава Богу! И я рад вас видеть. Как вы себя чувствуете после праздника? Все хорошо? Я не знаю, как вы, но я всю неделю был под впечатлением.
Почаще,
ну, к хорошему быстро привыкаю. Потом надоест.
Нет.
Такое не надоедает. Но мы будем делать еще такие праздники, конечно, это прекрасно, это и объединяет, в первую очередь, с Богом, это очень прекрасно. Но, несмотря на праздники, нам надо двигаться вперед, но не оставлять ни хвалы, ни поклонения Богу. Аминь. Это неотъемлемая часть, потому что это делает нас праведными, это делает нас благочестивыми в глазах Бога. И Бог прекрасный и чудный. Бог, Он неизменный. Он неизменный. Меняется все, как в одной песне, я сейчас сказал эту фразу и вспомнил одну песню. Меняется все, да? Наш век перемен, меняется звук, меняется слог. Не спето про все, но выйди за дверь, как много вокруг открытых дорог. Но у нас, у верующих, у нас одна открытая дорога. Да, это дорога нашему возлюбленному папочке. И мы прокладываем ее. Прокладываем ее, и Бог нам в этом помогает. И иногда мы живем в этой жизни и сталкиваемся с трудностями. Наверное, я неправильно сказал. Мы часто в этой жизни сталкиваемся с трудностями, а иногда не сталкиваемся. Так, наверное, будет правильнее сказать, да? Но Бог, Он знает наши трудности, Он знает, откуда они берутся, эти трудности, Он знает все. И Он, когда мы сталкиваемся с трудностями, Он помогает нам проходить эти трудности. Аминь. Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. Божья рука надо мной, она успокаивает меня, она ведет меня, где бы мы ни были. И мы, живя в этом мире, это долина смертной тени. И ничего тут не сделаешь. Но Бог знает, как нас избавлять. Писание говорит неоднократно, что Бог хранит праведных, что Бог защищает верных Ему. Бог, Он все делает, чтобы сохранить нас. И Он знает, как избавлять благочестивых. Бог знает, как избавлять благочестивых. Аминь. Скажи своему ближнему, Бог знает, как избавлять благочестивых. Так называется моя проповедь сегодня. Знает Господь, как избавлять благочестивых. Это не моя фраза, это фраза апостола Петра в одном из писаний. И Бог знает, Он действительно знает. Он знает, как и кому, и как нужно твое избавление от трудностей, от искушений. Он знает. И мы не всегда, доверяя знаниям Божьим, живем в этой жизни, в жизни как праведники. Понимаете? Мы иногда начинаем избавляться от этих искушений, испытаний, мы начинаем избавляться своими силами. Но Писание говорит, что Бог знает, как избавлять благочестивых. И здесь очень интересный есть момент, что не всегда верующие, то есть праведники, благочестивые, а мы благочестивые, аминь. Скажи своему ближнему, ты благочестивый. Это очень важно знать, что мы благочестивы. Потому что я потом буду проповедовать, и вы поймете, что вы не благочестивы. Да? Но главное знать. Я, конечно, говорю это с сарказмом, но тем не менее, мы должны в любом случае принимать благочестие в каждый момент нашей жизни. Где ты услышал, что я в чем-то не благочестив? Господь, прости
Сотвори меня Духом Святым, наполни, я хочу быть благочестивым. Так мы должны это каждый раз. И иногда, когда мы обращаемся к Богу для того, чтобы Он избавил нас от чего-то, от каких-то трудностей или испытаний, или искушений, мы не получаем ответа, не получаем этого избавления. Понимаете? Я уверен, что каждый из нас сталкивался с этим. Наши неотвеченные молитвы, наши неоправданные надежды, какие-то могут приходить даже разочарования, ослабления в вере и так далее, и так далее. И дело не в том, что Бог не знает, как тебе помочь, а дело в том, что в какой-то момент ты потерял благочестие. А Бог, Писание говорит, знает, как избавлять благочестивых от искушения и так далее. Понимаете? Поэтому никогда не надо роптать на Бога. Если мы любим Бога, то мы должны понимать, что в Нем нет никаких ни проблем, никаких задержек в Нем нету, никакого обмана, ничего в Нем из этого нету. Он любит каждого из нас, и Он знает, как тебе помогать. Но Он хочет, чтобы ты стал на путь благочестия и был благочестивым. И ты не знаешь, как себе помочь, потому что, когда ты станешь на путь благочестия, ты поймешь, что кто я такой? Вся моя мудрость – это не больше, чем земная философия или земная эта мудрость. Понимаете? И когда ты осознаешь, что я без Бога ничего, тогда ты начинаешь понимать и ощущать Его помощь и видеть Его избавление от всего, потому что ты стал на путь благочестия. Мы будем говорить сегодня об этом. И Бог, Он избавляет не только тебя и меня, Он избавляет и народы, Он избавляет сообщество от всех дел сатаны. Но тогда, когда или народ, или сообщество, или церковь, или семья, или даже один, когда становится на этот путь благочестия, тогда что-то приходит. И Бог заботится, и Бог на протяжении всей своей истории, Он показывает, что Он заботится, как раньше, так и сегодня. В Евангелии от Матфея, 24 глава, 37 стих. Евангелие от Матфея 24:37 написано: «Но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого». То есть вы видите на протяжении веков, как было, так и будет. Бог просто показал, что это было и тогда, и сейчас, но на протяжении всей истории оно было точно так. Божья рука никогда не ослабевает. Божья любовь никогда уничижается, никогда, она всегда стабильная. Если Бог любит свое творение, Он любит его всегда. Понимаете? Ваше политическое кредо – всегда. Вспоминаешь иногда эти фразы и думаешь… Когда ты уже познаешь Бога, ты начинаешь вспоминать, что все эти юмористические какие-то рассказы или что-то, оно всегда, всегда сводится к одному, к Божьему творению, к Божьим вот этим делам. И все из этого берется. Один великий человек, известный, особенно в Германии, написал книгу «Капитал», а основа-то была Библия. Понимаете, просто он отверг Бога и поставил свое имя или имя государственной какой-то важности. Так делают многие. Потому что я всегда говорю, и говорил, и говорю, и буду говорить, что нет ничего мудрее того, что придумано уже Богом. Нет ничего мудрее. Но мы, как люди правильные и праведные, и благочестивые, мы должны пользоваться именно этой мудростью. Не заменять Божью мудрость своим именем, а должны понимать, что если ничего нет мудрее, а я его дитё, то я унаследовал эту мудрость Божью. И без Него я не буду ни избавлять ни себя, ни советовать избавиться от всяких искушений своему ближнему. Это важно знать. А Бог, Он стабилен. Как в одни Ноя, что происходило, то будет пришествие Сына Человеческого. Что происходило в одни Ноя, мы поговорим. И апостол Петр во втором послании своем церкви, то есть нам, и Церкви Божьей, он пишет во втором послании Петра, 2 глава, с 5 по 9 стих. «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых». То есть вы понимаете, да? Мир был нечестивый, и там был проповедник правды, и Бог его избавил. Что изменилось сегодня? Что изменилось во дни Иисуса Христа? Что меняется во дни Церкви Божьей? Ничего. Меняется все, меняется звук, меняется слог. Да? То есть тогда славили Бога на арфе, сегодня на электроинструментах, тогда проповедовали в каких-то хитонах там, или каких-то других одеждах, сегодня в галстуках или без галстуков. Вот все, что меняется. Суть Божья не меняется. Любовь Божья к каждому из нас не меняется. И Бог навел потоп на мир нечестивых. И он приводит еще один пример. «И если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, он превратил в пепел и показал пример будущим нечестивцам». Кто такие будущие нечестивцы? Вы не задумывались? Будущие нечестивцы – это все мы до Иисуса Христа. Это все люди, которые не знают Иисуса Христа сегодня, вот в этом выражении заключены. Это все будущие нечестивцы из поколения в поколение. Сегодняшний мир – это будущее, как поговорил Петр в то время, он говорил о сегодняшнем мире, он говорил, это будущие нечестивцы, это будущий нечестивый мир. И мы с вами живем в этом мире. Чем мы отличаемся от Ноя? Чем Церковь Божья отличается от Ковчега Божия? Образом каким-то внешним и какими-то там может быть. И так мы видим, что он сохранил Ноя, и мы видим, когда города Содомские и Гоморские он осудил на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам. А дальше мы читаем, а праведного Лота, утомленного обращения между людьми, неистово развратными, избавил. Ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. То, конечно же, говорит апостол Петр, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Видите, знает Бог, как избавлять. Поэтому Он и говорит, Иисус говорит, но как было во дни Ноя, в Евангелии от Матфея 24:37 мы читали, но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого. И точно так будет, как было в дни Содома и Гоморры. Апостол Петр приводит два примера – Ноя и Лота. Ноя и Лота. И мы поговорим об этих примерах сегодня. Что такое ковчег, который строил Ной? Вы представляете себе эту картину, да? Вот нарисуйте в своем воображении эту картину. Ной строит ковчег. Сколько он его строил? 100 лет. И он строит, и люди ходят, и люди все это видят. Самое большее я могу допустить, что кто-то спросил его, что ты делаешь, зачем и для чего. Это самое лучшее, что могло изойти от этого нечестивого, извращенного народа. Вопрос. Но вопрос для любопытства и не более. Никто не сказал Лоту, это что-то с чем-то, я хочу тоже, я не хочу умереть. Лот, возьми меня на этот корабль. Животные вошли в корабль, а люди остались в своем грехе. Понимаете? Homo sapiens – разумное существо. Животные входят. А разумное существо, вот такими разумными иногда являются даже верующие люди. К сожалению. И когда эти нечестивые спрашивали, если мы допустим, да, это что, это не из Библии, это я говорю, это мое припущение, допущение, что если кто-то даже максимум спросил, что, для чего, зачем, он получил ответ, так сказал Бог, я делаю это для Бога, я делаю это по повелению Божьему. Ну что мог ответить Лот, когда его спросили? Что ты строишь, зачем и так далее. И он говорил, он являл Бога. Я смирен перед Богом. Он показывал себя благочестивым. Он был послушен Богу и делал все точно, как сказал Бог. Бог сказал строить, я строю. Бог сказал, какой размер должен быть, я делаю такой размер. Ничего от себя. И Бог называет Ноя праведный. И Бог знает, как его избавить от потопа. Понимаете? Поэтому строительство ковчега – это было не просто физическое действие, это была Божья проповедь для народа. Он показал это своим делом, что он делает и исполняет волю Божью, повеление Господне. Это была лучшая проповедь. И лучшая проповедь, она не была принята почему-то людьми. Бытие в 6 главе 8-9 стих про Ноя также написано. Бытие 6 глава, 8-9 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». И следующий стих, он со следующего стиха начинается «Жизнь Ноя». И там написано «Вот житие Ноя». И первое, что в жизни Ноя Бог показывает, он говорит, «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем». Ной ходил пред Богом. Праведный и непорочный. Он ходил пред Богом. Что произошло? Потоп, и Ной остался жив. Ной и его семья. Потому что семья любила, жена любила мужа. Дети любили папу. Правильно? И когда папа говорил детям, дети, Бог сказал, надо делать. И дети, ну, может, они не были плотники, может, но они могли принести хотя бы гвозди. Ну, может, гвоздей тогда не было. Ну, неважно, что тогда было. Но что-то они могли хотя бы что-то сделать. Кто-то заботился, стирал ему, кто-то готовил кушать ему, но он участвовал в деле Божьем. И Бог спасает его и дом его. Как мы строим отношения с Иисусом Христом? как мы показываем своей жизнью строительство вот этого духовного ковчега. Так Бог и определяет твою и мою благочестивость и праведность. Аной был человек праведный, непорочный и ходил пред Богом. И Петр, апостол Петр во втором послании Петра, 3 глава, 15 стих, он, продолжая наставление церкви, он говорит: «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». То есть он показывает, что да, мы несовершенны, да, мы не благочестивы пока еще или в чем-то еще. Но он хочет, чтобы мы понимали, что Бог терпит и дает тебе шанс. По одной только причине, что Он любит тебя, Он терпит. Как хорошо, что я не Бог. Да? Я бы не терпел столько. А долготерпение Господа нашего, мы это понимаем, насколько Он милостивый и терпеливый, и долготерпеливый к нам. Глядя на нашу жизнь, на наши отношения друг с другом, на наши семейные, может, какие-то отношения, он смотрит на это все. Дай Боже Богу здоровья, чтобы это все выдержать. Поэтому готовность церкви и падение мира. Вот этот, в момент вот этой кульминации произойдет восхищение. Иисуса спросили, когда произойдет это? Иисус говорит: никто не знает, кроме Отца. Но даю вам какие-то там намеки, наводки какие-то, чтобы вы примерно хоть догадывались, когда. И мы всегда определяем пришествие Божье, мы определяем, что будут войны, глады, моры, войны по местам, брат восстанет на брата, и это будет, тогда будет конец, написано в Писании. И мы берем это Писание, мы не ошибаемся, нет, это правильно. Но не более того. И мы забываем, что Бог настолько долготерпелив, что Он выжидает, когда пройдет момент, когда церковь будет готова, и когда мир совсем упадет, когда наступит вот этот вот кульминационный момент, и вот тогда произойдет. И когда Бог смотрит на церковь, Он смотрит на тебя и на меня, и Он смотрит: ну еще не готов, но я же Его так люблю, я ее так люблю, как я допущу, чтобы они остались? Приторможу немножко пришествие. Потому что я слышал, как она молилась, или я слышал, как он молился за своих родных, за своих неспасенных. Дам еще один шанс, дам еще один день, дам еще один год. Дам еще один миг. Но когда произойдет все это? Произойдет то восхищение, которое мы часто наблюдаем. Я думал сегодня включить этот ролик, но не пришел брат Александр. Но вы помните его все и знаете. В моменте раз и все. Как было во дни Ноя? Петр говорит: но как было во дни Ноя, так и будет пришествие Сына Человеческого. А Иисус грядет. Но когда мы смотрим, что было во дни Ноя, мы читаем в Библии: ели и пили, женились, замуж выходили, жили, как хотели. Что делал Ной? Строил. Не просто строил, он приближал. Он приближал тот кульминационный момент, когда откроются окна небесные, открылись, и излилась вода, и все погибли. И чем занимается сегодня церковь, как не приближает этот момент, делая из своего сердца благочестивых? ходатайствуя за вот этих вот непослушных, непокорных, помогая кому-то и так далее, и так далее. Чем занимается сегодня церковь? Не тем же ли самым? Иной приближал, строил этот ковчег, и пришло время, что произошло с дверью ковчега, ну, с воротами ковчега. Они захлопнулись. Писание говорит, захлопнулись, не просто закрылись. Захлопнулись – это еврейское слово, которое означает, само слово «захлопнули» – это с большим ударом, с большим хлопком. То есть это был гром. Грянул майский гром. Грянул гром. Да? И когда мы смотрим, да, на судебные процессы, вспомните судебные, я думаю, мне кажется, это во всем мире такая, ну, в цивилизованном мире. Что происходит? Встает судья и говорит, приговорен, приговор не подлежит обжалованию. И что он делает? Бум! Грянул гром. Ударил молоток правосудия, и дверь в ковчеге захлопнулась. Понимаете, как можно опоздать? Как можно не успеть? Как можно не успеть обратиться к адвокату правильному? Как можно не успеть раскаяться? Как можно не успеть и приговор? Раз и все. Молоток судьи. Молоток судьи. Поэтому Бог знает, как избавить. Он знал, как избавить Лота. Он знает, как избавлять свою церковь. Простите, Ноя. И мы переходим к Лоту. Лот. Праведник. Ну, я не буду рассказывать историю, вы все знаете, как он попал в эти города, в Содом. Но он был там, и Библия называет его праведником. Ну, может, были какие-то у него, какие-то, может быть, действия не совсем правильные, не совсем то, что нам нравится, но, тем не менее, Бог смотрит на сердце. Может быть, какой-то и поступок и был у него, не будем его сейчас осуждать, да? Потому что Библия говорит, что он праведник. И праведный Лот был поставлен в Содоме. И что? И Содом покаялся. Он был поставлен в Содоме для того, чтобы кого-то спасти? Нет. Он был призван в это развратное общество для того, чтобы противостоять этому обществу. Один праведный Лот – семьей. Богом был поставлен в развратное общество для того, чтобы противостоять этому разврату. Понимаете? Не просто для того, чтобы он там... Бог, он, если он знал Лота и знал, что он был праведный, и увидел, что Лот избрал не то направление, когда с Авраамом они расходились, Бог мог бы остановить его. Мог бы. Но Бог настолько мудр и настолько правилен, что Он допускает и ведет его туда. Он не отпускает его из-под своей руки, из-под своего взгляда. Но Он его ставит для того, чтобы противостоять этому разложению. И Лот проповедовал, и своей жизнью показывал. Много ли спаслось и покаялось? И вот сидит Авраам, и видит, идет Троя напротив его жилища, и Авраам выбегает им навстречу. Он понимает, что это Божье провидение, он понимает, что это идет сам Господь с ангелами. Он приготовляет для них вкусную еду, кормит их, и они говорят, услышали мы, Вопль Содомский и Гоморский. От кого они услышали вопль о спасении? Только от Лота. Там больше никого не было праведного. Поэтому остальное весь вопль, это не был вопль о спасении, это был вопль разврата. А Бог-то, Он есть Творец земли, и Он охраняет не только тебя и меня, Он также и смотрит на свое творение, как на землю в целом. И вот он идет. Авраам их покормил, они уходят. И Библия, вы почитайте эту историю, это где-то с 22 главы книга Бытие, 18 глава. Где-то примерно с 22 стиха. Вы можете дома это почитать, мы сейчас не будем открывать эту историю. Откроем некоторые стихи потом. Но там идет эта история, как Авраам вышел с этими тремя мужами, и двое пошли вперед, а Господь остался рядом. И у него завязался диалог у Авраама с Господом. И Бог говорит ему: услышал я этот вопль и иду проверить. Ну, Бог, да? Ну, вы понимаете, что это разговор, это не когда говорит Бог, это не значит, что Бог чего-то не знает, идет проверять. Сам, важен сам факт разговора с Авраамом. И он говорит: я иду проверить. А Бог ждет реакцию Авраама в этот момент. И Бог говорит: ну, если там 50 праведников, неужели уничтожишь? Ну, Бог говорит: ну, если 50, не уничтожу. Вот Авраам говорит: а если 45? Ну, если 45, не уничтожу. И Авраам начинает уже соображать. И вот еврейские штучки такие, да, наш дедушка Авраамчик. Красавчик, с Богом так. А 40, а 30, а 20. И доходит до 10. Понимаете? Бог-то знает, сколько их там. А Авраам берет, ну, как бы, ну, на всякий случай. Вдруг я что-то не знаю, ну, зайду сдалека, ну, не так ли мы ведем себя? Я не осуждаю Авраама, абсолютно нет, наоборот, берем пример с него. И вот в книге Бытие, 18 главе, 32-33 стих мы откроем только, в конце уже. Шла эта торговля, и если владыка, если ты, а вдруг-то, а вдруг столько, и вдруг он доходит до 10 и говорит: Авраам сказал: да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Начинал с 50. И все время по 5. Это ж сколько Богу надо терпеть и торговаться. Может, найдется там 10. И он сказал: не истреблю ради 10. И 33 стих очень важно. И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Вот Бог, знаете, Бог-то знает, сколько там праведников. И Бог стоит и думает: этот же сейчас доторгуется до одного, а там-то праведных больше, еще ж семья. И он перестает говорить. Его устраивает цифра, ну, максимальная планка 10. То есть семья, дети, дочери, зятья, служанка, слуга, может быть, там был, не знаю, кто еще был, но не больше 10. И разговор окончен. И Бог прерывает разговор, Бог знает эту планку. Вот разное спасение, разное мышление или представление о спасении. Бог знал, для чего он шел в Содом и Гоморру, и не обязательно было Богу оставлять небеса, брать с собой двух ангелов и идти в этот город. Бог же мог и с неба забросать огнем и серою. И не обязательно было идти через жилище Авраама, в конце концов. Ради одного Лота Бог делает этот путь. Но представление о спасении, посмотрите, Авраам торгуется с Богом для чего? Вот у Авраама, он же не думал о 50 человеках. Он знал, что там есть мой племянник, там есть Лот, его семья. И Авраам торгуется из-за чего? Чтобы спасти Лота. Да, представление Авраама о том, что надо спасти. А Бог, Он идет с небес и идет в Содом для того, чтобы спасти Лота. И как получается? Бог идет спасти Лота, а Авраам встречается с Мунпи и торгуется, чтобы спасти Лота. Вот понимаете, как интересно происходит? И Бог, Он показывает свое терпение. И когда мы читаем следующую главу, в начале этой главы мы читали, что трое мужей. И когда мы читаем начало следующей главы, там написано, и вошли двое ангелов вошли в Содом. Где третий? Третий был сам Господь, который пришел именно к Аврааму. У ангелов была своя задача. Они уже пошли спасать Лота. Авраам тут еще торгуется о спасении Лота, а ангелы уже пошли спасать его и защитить его. Они приходят в этот Содом. Что в нем происходит? Полное развращение, полный разврат. Женщины не интересуют мужчин. Мужчин больше интересуют мужчины. Жестокость. Помните, что происходило там вообще, если мы почитаем, ну, по частям, найдем, что происходило в Содоме. Жестокость. Ну, то, что я уже не говорю о безбожье. Полный разврат. И Писание говорит, что когда они начали... Лот уже говорит, ну, дочерей моих возьмите, только не трогайте этих мужей. Он говорит, нет, мужиков давай. И выходят два мужа и поражают этих всех, весь этот народ, весь город слепотою. Они искали не покаяния, Библия говорит, они искали выхода из этой тьмы, из слепоты. Для чего? Если у тебя нет покаяния, и ты ищешь выход из слепоты, то для чего ты ищешь? Чтобы встать опять на свой путь. Понимаете, для чего они искали выхода из этой темноты, из этой слепоты своей? Не раскаяться. А Бог пришел, чтобы спасти праведного. В книге Бытия в 19 главе 11 стих написано, «А людей, бывших при входе в дом, поразили слепотою от мала до большого, так, что они измучились, искав выхода». Как им не хватало мужика! Как этим мужикам не хватало мужика! Они измучились! Как им не хватало, чтобы кого-то убить, чтобы кого-то избить, чтобы что-то еще сделать такое. Они измучились из-за того, что не могли видеть. Вот как Бог поступает. И мы должны знать и понимать, что Бог, Он любит этот мир, потому что Он всегда оставляет кого-то для спасения. Он всегда оставляет кого-то для спасения. Вот этот последний праведник всегда есть, последний герой. Последний праведник, он всегда находится у Бога. И церковь сегодняшних времен – это последний праведник. Это последнее, единственное на сегодняшний день место, где Бог приготовил спасение для всего человечества. К сожалению, вот это все человечество – это сегодняшний Содом и Гоморра. Я не буду говорить о том, что произошло с женой Лота, вы знаете эту историю. Потому что когда есть доверие Богу, если Бог говорит, строй ковчег такими-то размерами, то неважно, сколько это будет длиться, год, два или сто лет, строй. Если Бог говорит тебе, будь благочестивым, исправьте сердца двоедушные, неважно, каким путем это придется тебе и что, через что тебе надо будет пройти, но ты должен это сделать. Если Бог говорит, иди и не оглядывайся, не оглядывайся. Как мы иногда знаем, как нам самим избавиться от всяких искушений и как нам надо научиться уповать на Бога, а не на себя, не на свои силы. Поэтому сегодняшнее время, это было как во дни Содома и Гоморры, как во дни Ноя, так и сегодня происходит то же самое. И приходит Иисус в Иерусалим. Ему кричат: «Осана царю! Гряди грядущий, осана! Оу, стелят одежды, стелят пальмовые ветви». И через неделю они кричат: «Распни его». Что ждет сегодняшний мир? Иисус восходит на гору, Матфея 23 глава, 37-39 стих. Смотрит на Иерусалим и видит в этом Иерусалиме, он видит сегодняшнее состояние всего мира. И он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз я хотел собрать детей своих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Иерусалим, центр духовного развития Израиля, те, кто называл себя праведными, те, кто считал себя, что они такие прям, законопослушные, богобоязненные. А Господь смотрит и говорит: «И вы не захотели. Сколько раз я посылал к вам? Ноя посылал, Лота посылал, Авраама, Иеремию, Иезекию, Исаию и так далее, и так далее. Я посылал к вам, и вы не захотели». Иисус говорит: «Ну вот, оставляется вам дом ваш пуст». Вы понимаете, что значит «оставляется вам», все «оставляется вам дом ваш пуст»? Нету Иисуса больше для них. Не потому, что Иисус не захотел им помочь или избавить их от всякого искушения, от всякого зла, а потому что вы не захотели, он говорит. И оставляется вам ваш дом пуст. Не потому, что я перестал любить свой народ, не потому, что я перестал заботиться о вас, церковь возлюбленная моя, а потому что вы не захотели. И дальше Иисус говорит: «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядой во имя Господне». То есть, другими словами, до тех пор, пока мы не осознаем, где мы живем, в каком зле мы живем с вами, и пока мы не откроем свои сердца с такой жаждой прихода Иисуса Христа, не увидим Его. И мы очень часто, размышляя, что происходит сегодня в этом мире, и в служениях, и в других служениях, и в семейных отношениях, мы, когда начинаем думать об этом, мы, все эти размышления не заканчиваются одной фразой: «Гряди, Иисус». О, Господи, забери уже нас, уже сколько это приумножение этого беззакония уже настолько велико. гряди, Иисус. Почему? Потому что мы осознаем, и вы осознаете это. Но есть множество людей и верующих людей, которые еще не понимают, которые еще говорят, ой, я еще не готов. Не гряди, Иисус. Так он придет, и этот человек, он не заметит, верующий человек не заметит, как он уже пришел. Поэтому будь готов, всегда готов. Понимаете, мы, насколько мы должны приготавливать себя каждый день, приготавливать себя на всякое дело, которое мы собираемся что-то делать. Идешь в церковь, приготавливай себя, идешь в магазин, приготавливай себя. Это нелегкий труд. Кто такой благочестивый? Это тот, кто хранит себя от осквернения миром. Благочестивый человек – это человек, который хранит себя от осквернения этим миром. И нет оправдания, когда ты, совершив какое-то злодеяние или какой-то проступок, это не оправдание. В этом мире нет. Лот жил в этом мире тоже греха. И Ной жил в этом развратном обществе. Не надо оправдывать себя делами этого мира. Дела этого мира – это грех и разврат. И никому Бог не обещал, что тебе будет легко. Книга пророка Иезекииля, 2 глава. Это один только пример. А это было практически обращение к каждому пророку. И это обращение сегодня каждому из нас. Пророк Иезекииля говорит, что у него было видение, и слава Божья сошла на него, и он пал на лицо свое, и слышал голос Божий. И этот голос сказал, встань, и дух сошел, и вошел в него, и поднял его с колен его. И этот дух начал говорить, Божий дух начал говорить этому пророку Иезекииле. И третий стих. И он сказал мне, сын человеческий, я посылаю тебя. Вот послушайте, куда посылает Бог своего избранника? Говорит, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. Они и отцы их изменники предо мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубелым лицом и с жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им. Понимаете? Мы хотим, чтобы Бог нас посылал куда-то так все хорошо, чтобы было. Чтобы у нас все было гладко. Но это же Бог, Он же заботится о нас. Нет, дорогие мои. Бог не посылает тебя там, где легко. Он посылает тебя там, где трудно, и дает тебе силу, чтобы ты мог на прообразе всех Лота, Ноя и других благочестивых людей, чтобы ты мог выстоять. Чтобы ты, глядя на Иисуса Христа, на Его жизнь, ты мог принять для себя правильное решение не соблазниться, не сломаться, не поддаться всем этим искушениям. И Он не говорит ему, они будут тебя слушать. Бог говорит, будут ли они слушать тебя или не будут. Ты иди и говори им. Так говорит Господь Бог. И Бог говорит, будут они слушать тебя или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знает, что был пророк среди них. Вы знаете, на что Бог намекает сегодня каждому из нас? Мы сами определяем, кто нас слушает из этих наших подопечных, а кто не слушает. А Бог говорит, нет, ты кто такой, что ты будешь определять? Ты иди и говори. И если ты не говоришь, значит, ты не исполняешь Слово Мое. Но пусть знают, что был пророк среди них, а ты, Сын Человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. И говори им слова мои, будут ли они слушать или не будут, ибо они упрямы». Понимаете? Знаете, какая у нас всегда есть отговорка? Ну, чтобы не было скандала, я промолчу. Ну, чтобы не возбуждать, да, плохих отношений. Мы боимся этого. Мы боимся, потому что, ну, я уже живу со своим мужем уже там 20 лет. Или я живу с моей женой, или мои дети, они же уже на улицу ходят, и сейчас я начну на них давить, или еще что-то. Вот так мы ведем себя. А потом, я понимаю, это трудно. Я тоже не хочу, чтобы был скандал, и не лезу, как говорится, на рожон со всеми подряд. И тоже так поступаю. Но потом, когда не приходит избавление в каком-то деле или в какой-то ситуации, и я, как говорится, получаю шишку, то я не обвиняю Бога. Я начинаю понимать, значит, я смалодушествовал. Значит, я что-то не так сделал. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не говорю, что я тут прям святой, и я сейчас вот тут чуть ли не Лот и не Ной, а вот вы там народ развратный. Нет, я такой, как вы. Поэтому знает Господь, как избавлять. И Он говорит, как избавлять благочестивых, а не просто так, лишь бы избавить. Вот чего мы очень часто добиваемся от Бога, чтобы Бог нас от всего хранил, от всякого зла, от избавлял от всяких искушений, а при этом мы будем делать то, что хотим делать мы. Нет, так не бывает. Так не бывает. Пророк Иезекииля, пример. «Иди и говори, народ мятежный, народ непослушный». И потом, когда пророки эти все говорили, то, что им говорил Бог, Иисус выходит и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе». Вот так вот. Так мы не хотим погибнуть от этих камней. Но лучше погибнуть от этих камней, но чтобы имя твое осталось в книге жизни. Понимаете? Иисус говорит: лучше с одним глазом, но в небеса, или с одной рукою, но в небесах, чем будешь иметь две руки и гореть в аду, или два глаза. Трудно. Трудно. А Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 9 главе, 19-22 стих. Он говорит, это человек, говорит, у которого была семья, отец, жена, по некоторым историческим источникам, ну, там спорный вопрос, у него был сын. Одни говорят, что не было, одни говорят, был. Ну, неважно. Но он говорит: «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Павел забыл о том, кто он по отношению к самому себе, по отношению к своей семье. Я не призываю никого сейчас там разводиться, там бросать своих мужей, мужа, жену там, или детей выгонять. Нет, никого не призываю, конечно же. Мы молились и будем за них молиться, и будем Бога просить о милости, умолять Бога для этих людей. Но Павел говорит, и это великий пример, он говорит: «Я, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Он для всех стал примером. И он говорит: «Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Это образ Лота. Это образ Ноя. Понимаете? Камнями побивают, смеются, над Ноем смеялись. Поэтому апостол говорит, Петр, во втором послании, в третьей главе, 9 стих, он говорит, не медлит Господь исполнением обетования. Не медлит Господь. Всему будет свое время. Хоть он и долготерпив, и хоть он терпит, и еще отлаживает какое-то время, но придет время, когда он не заметит, он знает. Он знает, когда произойдет эта кульминация разврата и готовности церкви. И если мы умышленно тормозим духовный рост в церкви или свой духовный рост, то нам придется остаться на дни скорби. Нам придется потом пасть и сказать, Господи, почему я не слушал, почему я не делал, почему я не исполнял, почему я не доверял, почему, почему, почему. Некоторые почитают медлением, но на самом деле это не Бог медлит, Он просто терпит нас. Он просто, зная нашу несостоятельность, Он знает, что где-то ты еще не так, где-то что-то ты еще, что-то ты там пастырь еще что-то там не доделал, где-то ты лидер еще что-то там не договорил, где-то ты просто член церкви, где-то ты еще что-то недопонял, где-то ты еще, в чем-то ты еще упрямишься, где-то ты еще не уповаешь на Бога, где-то еще что-то. И Он показывает просто это долготерпение для каждого из нас. По одной простой причине, что Он не желает, чтобы кто-то погиб. Понимаете? И Он говорит, как некоторые посчитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Нету другого пути к спасению, как только твое покаяние. Аминь. Поэтому мы будем не просто учиться познавать пути Божьи, как нас избавлять от искушения. А нам надо для того, чтобы принять это избавление, нам надо работать над своим сердцем, над своим характером, чтобы наши сердца, наши характеры, они приняли образ благочестивых, праведных и подобных и Лоту, и Ною, и Петру, и Павлу, и Иезекииле, и Иеремии, всем святым. Ведь Иисус, Он умер как за них, так и за каждого из нас. Его кровь одинаково имеет, ну, там, гемоглобин, что там еще в крови, там, какие. Одинаковая кровь для тебя, для меня, для апостола Павла, для апостола Петра. Одинаковая. И спасение дано всем в одинаковой мере. И сила Духа Святого дана всем одинаковая. Но почему же одни принимают правильные решения и поступают правильно, а другие говорят, что ну я же в этом мире живу, ну я же еще не готов, ну я же еще, а у нас еще, а мы, а да, и все, и все, и все. Нет, Бог не хочет, чтобы кто погиб, но Он хочет, чтобы все пришли к покаянию, чтобы удержали свое спасение, которое мы приобрели благодаря Голгофскому кресту, благодаря святой крови Иисуса Христа на Голгофском кресте. Аминь. Весь Божий народ да сказал аминь.